Глава пятая. Ночь большого раскола. В дверь кабинета робко постучались. Брат Немрот нахмурился, знаком велел Веронике молчать и, подойдя к двери, спросил. «Кто там?» «Сподвижники», — прозвучало в ответ, и Вероника узнала голос шимпанзе Еремии. «Ибо сказано, вернитесь и узрите», — добавил голос шакала Иннокентия. «Не впускайте нас!» — закончил страдающий перевертянкой шимпанзе Филипп. Брат Немрот открыл дверь. «Я же велел не мешать нам», — недовольно сказал он, загораживая проход непрошенным визитерам.
«Мы не можем», — заявил Еремия. «Наши души тянутся к сверхобезьяну. Мы должны видеть его, ощущать его присутствие».
Иннокентий горячо поддержал друга.
«Ибо сказано, вот он!»
Брата Немрода такой поворот дел не устраивал. Однако просто взять и прогнать ретивых сверхобезьянцев он не решился, все-таки союзники. Поэтому Барс пошел на хитрость. Он отвлек сподвижников тем, что занял их делом, отправил в соседний кабинет исследовать содержимое ранца Вероники, ведь в нем хранятся бесценные записи самого сверхобезьяна, имеющие колоссальное религиозное значение. Вероника отнеслась к этой идее равнодушно. В данный момент ее беспокоили совсем другие вопросы. Зато сподвижники прониклись небывалым воодушевлением. С величайшей бережностью они вытащили на стол все, что было в ранце. Учебники, в отличие от тетрадей сверхобезьянцев, не заинтересовали. Наиболее бурный восторг вызвал дневник Вероники. Сами сверхобезьянцы никогда не учились в обычной школе и понятия не имели о том, что такое школьный дневник. Поэтому они интерпретировали находку по-своему.
«Личный дневник сверхобезьяна», — благоговейно прошептал Еремия. «Его собственные записи. Смотрите, тут всякие науки и цифры».
«Ибо сказано, география 4», — согласился Иннокентий. «Почему-то все цифры от 3 до 5».
«Это священные числа сверхобезьяна», — осенило Еремию. «3 означает 3 сподвижников, то есть нас...» 4 означает 3 сподвижников и их единственно верный путь, а 5 — 3 сподвижников, единственно верный путь и... «И еще один единственно верный путь», — подсказал Иннокентий. «Точно!»
«Чепуха!» — ставил Филипп.
«Я рад, что ты согласен», — ответил ему Еремия и вновь углубился в изучение дневника. «Науки повторяются, от страницы к странице одни и те же». Это безусловное указание на то, что только эти дисциплины являются истинными, все остальные — ложные и подлежат искоренению. «Ибо сказано, подобно гнилым корням», — поддержал его Иннокентий. Неожиданно Еремия подпрыгнул в крайнем возбуждении.
«Смотрите, тут написано «Не забыть тетрадь по математике».
«И?» — не понял Филипп, хотя внутренне уже был готов радоваться по любому поводу.
«Это же она!» — воскликнул Еремия. — «Недостающая заповедь космического первозверя!»
Иннокентий ахнул.
«Ибо сказано, и последнее не...»
«Тут уже сами что-нибудь нужное впишите».
«Вот именно, мы нашли ее, последнюю заповедь. Она звучит: не забывайте тетрадь по математике. Космический первозверь передал ее нам через сверхобезьяна, как и было предсказано».
«Это реализм», — прошептал Филипп.
«И правда фантастика», — энергично закивал Еремия.
Их совещание было прервано стуком в дверь. В коридоре переминалась с лапы на лапу кучка сверхобезьянцев. Это были те, кому Еремия, Филипп и Иннокентий по большому секрету рассказали о приходе сверхобезьяна, а также те, кому по еще большему секрету рассказали об этом те, кто услышал новость от Еремии, Филиппа и Иннокентия. Теперь они хотели убедиться в приходе высшего существа собственными глазами, и даже возможный гнев брата Немрода не мог их остановить.
«А есть ли у вас с собой тетради по математике?» — строго вопросил Еремия.
«Нету», — растерянно развели лапами новоприбывшие. Еремия, Филипп и Иннокентий многозначительно усмехнулись. Брат Немрод вовсе не стал гневаться. Напротив, он был доволен, так как все шло по плану. Барс велел Филиппу и Иннокентию собрать всех интересующихся в малой молитвенной зале, где им и будет явлен долгожданный сверхобезьян.
Еремии же предстояло сыграть в грядущем действии важную роль, так как брат Немрод задумал явить сверхобезьянцам чудо.
«То есть мне надо будет притворяться?» — нахмурился Еремия, когда Барс ввел его в курс дела.
«Можно и так сказать, а что? Неужели ты сомневаешься, что Вероника способна совершить подобное чудо?»
«Нет, конечно».
«Ну, значит, нет и никакого обмана», — сказал брат Немрод,
и Еремия был вынужден согласиться. Чудо было необходимо, и брат Немрод понимал это со всей очевидностью. А настоящее или подлинное — не так важно. Сама Вероника к этому времени уже сильно жалела, что связалась со сверхобезьянцами. Она чувствовала, что все больше и больше вязнет в чем-то, что определенно походило на болото. «Ах, мама, папа, где же вы? Увидит ли она их когда-нибудь?» Вероника автоматически засунула руку в карман джинсов, где у нее обычно лежал мобильник, и с ужасом осознала, что аппарат остался в пальто, а пальто у Улиса. Впрочем, мобильник в этом мире был совершенно бесполезен, и это немного утешило девочку. Брат Немрод проинструктировал Веронику по поводу предстоящей демонстрации и ее сверхобезьянской сущности, и на душе у девочки заскреблись кошки. Хотя в этом мире, наверное, так не говорят. Здесь, наверное, на душе скребут какие-нибудь насекомые. Впрочем, кто бы там ни скреб, общей картины это не меняло. Ей придется дурачить сектантов, чтобы брат Немрод помог ей вернуться домой. Кошмар. Стараясь подавить в себе неприятные ощущения, девочка слушала указания брата Немрода.
«Поменьше разговаривай, лучше вообще молчи. Но если все же придется что-нибудь сказать, то говори так, чтобы тебя нельзя было понять однозначно». Так, чтобы каждый услышал в твоих словах то, что ему хочется услышать.
Вероника поежилась.
«Не волнуйся, все пройдет хорошо», — попытался успокоить ее Барс. «Ребята ужасно давно ждут сверхобезьяны и уже так устали от этого занятия, что сами все сделают для того, чтобы поверить, будто ты и есть он. Почаще упоминай слова «свет», «тьма», «силы зла», «защитники добра» в любом контексте. «Вместо «чтобы» — говори «дабы». А вместо «потому что» — «ибо».
«Почему?» — удивилась Вероника. «Это ведь то же самое?»
«То же самое», — не спорил брат Немрод. «Но звучит весомее. Ибо так следует изъясняться высшему существу, дабы тьма ушла из наших душ и воцарился свет».
«Дабы силы зла отступили перед защитниками добра?»
— уточнила Вероника.
«Именно», — усмехнулся брат Немрод.
Слух о том, что сверхобезьян явился, и его можно узреть воочию, ураганом пронесся по замку графа Бабуина, ошарашивая всех, кто еще не заснул. В итоге в малую молитвенную залу набилось столько народу, что Филиппу с Иннокентием с трудом удавалось пробивать себе проход от дверей к алтарю.
«Сойдитесь, сойдитесь плотнее!» — кричал Филипп,
помахивая перед мордами сектантов толстой тетрадью, на обложке которой значилась тетрадь по математике брата Филиппа. «Ибо сказано дорогу, дорогу!» — восклицал Иннокентий, ударяя особо неповоротливых сверхобезьянцев тетрадью с надписью «Тетрадь по математике брата Иннокентия». В проеме двери появился брат Немрод, а рядом с ним толпа ахнула и расступилась. Сектанты завороженно глядели на Веронику. Конечно, они знали, они всегда знали, что сверхобезьян должен быть не таким и явиться не так. Но ведь вот же, она, юная самка обезьяны без шерсти, и ничего против этого не скажешь. А они так долго ждали, они так устали ждать, а некоторые и вообще уже сомневались, что явление сверхобезьяна произойдет на самом деле. Многим из них так хотелось поверить в Веронику, что до этой веры оставался всего шаг. Брат Немрод и Вероника прошествовали к алтарю. Барс поднял лапу и обратился к собранию.
«Братья и сестры, перед вами Вероника. Она сверхобезьян. В глазах ваших читаю я смятение, в душах у вас хаос, но, как известно, именно из хаоса космический первозверь создал Вселенную».
Его речь была прервана гневным возгласом.
«Остановитесь, нечестивцы!
От входа к алтарю, вне себя от возмущения, решительно шагал его святейшество.
«Святотатство! Брат Немрод, вы перешли все границы! Это особо...» — палец главы секты взметнулся в сторону Вероники. «Не сверхобезьян!»
«Отчего же такая уверенность?» — спокойно поинтересовался Барс.
«Она самка и не адепт веры!»
Брат Немрод пожал плечами. «Сестра Лариса предвидела такую возможность».
«Сестра Лариса еретичка!»
«Как знать, как знать». Его святейшество скрестил лапы на груди.
«Ах так! Тогда докажите, что эта девица сверхобезьян! Пусть она сотворит чудо!»
По толпе прокатился согласный гул, а брат Немрод еле заметно усмехнулся. «Хорошо, ваше святейшество. Это справедливое требование. Сверхобезьян Вероника сотворит чудо исцеления. Брат Филипп, брат Иннокентий, приведите больного». Шимпанзе и шакал вылетели из залы и сразу же вернулись, ведя под лапы Еремию. Последний закатывал глаза, хромал, трясся и кашлял. Могло показаться, что он болен всеми болезнями одновременно. Сподвижники подтащили страдальца к алтарю, отпустили и отошли в сторону. Брат Немрод сделал приглашающий жест Веронике, и девочка, с трудом уняв дрожь в коленках, приблизилась к Еремии, простерла к нему руки и лаконично воскликнула.
«Излечись!»
Собрание затаило дыхание. Еремия пару раз кашлянул, потом смолк, выпрямил хромую лапу, изумленно поглядел на переставшие трястись передние лапы и тихо произнес:
«Я здоров!»
И еще раз уже громко:
«Я здоров!»
Сверхобезьянцы охнули. Кто-то воскликнул: «Чудо! Чудо! Больной теперь здоров!» Его святейшество рассерженно топнул лапой.
«Никакое это не чудо! Он только притворялся больным!»
«Чудо! Чудо!» — вскричал тот же голос. «Притворявшийся больным теперь притворяется здоровым!» Сектанты заволновались, в разных концах залы вспыхнули споры. Одни поверили в то, что Вероника сверхобезьян, другие нет. И тогда брат Немрод решил, что его сегодняшний план вступил в завершающую фазу.
«Тихо! Тихо, я сказал!» — что есть силы рявкнул он. «Слушайте все!»
Голоса спорщиков смолкли.
«Раз не все готовы принять Веронику как сверхобезьяна, так тому и быть. Те, кто узрел свет истины, да последуют за нами. А слепцы пускай не верят и далее, блуждая в темноте. И да войдет эта ночь в историю, как ночь большого раскола, потому что сейчас, в эту самую секунду, я учреждаю новый орден — «Орден Верониканцев! С нами истина!»
Брат Немрод не ошибся. Впоследствии эта ночь действительно вошла в историю как ночь большого раскола. Марио ползал на коленях по мостовой и сосредоточенно ее изучал, выискивая следы, которые могли бы пролить свет на исчезновение Вероники.
«Ага», — воскликнул он, — «здесь проехала машина».
«Это проезжая часть», — откликнулся стоящий рядом со шпионом Лис Улис. «Здесь постоянно проезжают машины». Куала поморщился и поднялся на задние лапы.
«Может, соседи что-нибудь видели?»
Без особого энтузиазма предположил он.
«Пойдем, поспрашиваем».
«Давай ты сам», — ответил Улис. «А я пока поищу что-нибудь про этих загадочных Карла и Магду». Марио кивнул и направился к ближайшему соседнему дому, чьи темные безжизненные окна нагоняли на шпиона тоску. А Улис вернулся к себе и вытащил из внутреннего кармана пальто тонкую книжицу в кожаном черном переплете. Он раскрыл ее, пробежал глазами по странице, фыркнул, пробормотал: «А чего я, собственно, ожидал?» и вернул книжицу на место. После чего сел за компьютер и ввел в строку поиска «Карл Магда», указав, что искать надо оба слова. Поисковая система выдала несколько сотен результатов. Это было ожидаемо. Улис вздохнул и обреченно принялся пролистывать страницу за страницей.
Через четверть часа он пришел к выводу, что бездарно тратит время и что следует сузить поиск, добавив еще какие-нибудь критерии. Улисс задумался, какие именно, и автоматически переключил поиск на картинки. Первая же фотография привела его в изумление. Со снимка на фоне раскопок древнего города во всю пасть улыбался енот-археолог Бенджамин Крот, извечный соперник Улисса и его друзей в поисках сокровищ саблезубых тигров. Но какое отношение имеет профессор к Карлу и Магде? Улисс перешел к тексту, на который вела фотография. Это была статья трехлетней давности о раскопках Клыкополиса, столицы мифических сфинксов, в которой рассказывалось, что останков легендарных животных археологам пока обнаружить не удалось, но они не теряют надежды. Руководил раскопками лично Бенджамин Крот. Знаменитый археолог, в частности, поведал журналистам, что его экспедиции удалось обнаружить множество именных предметов, косвенно указывающих на то, что сфинксы могли существовать в действительности. «Вот, например, перед вами кинжал с дарственной надписью», — говорил Крот. «Сейчас я вам ее переведу. Величественному Карлу, зверю с сердцем льва и хваткой орла, брату прекрасной Магды, чьи глаза скрывает вечная ночь. Видите? Сердце льва и хватка орла. Два зверя в одном, как и положено сфинксу». «Но это больше смахивает на обычную метафору», — возражал журналист, «которая означает, что Карл был храбрым и ловким зверем, вот и все». На что Крот, в свою очередь, замечал, именно к такому выводу, возможно, пришли бы филологи. Но разве филологи раскапывают древние города? Нет, это делаем мы, археологи. И я, как руководитель экспедиции, ученый с мировым именем, решительно заявляю, что сердцу льва место в теле льва, а хватки орла в когтях орла, то есть в теле и когтях сфинкса. «А другого варианта нет», — интересовался журналист. «Почему же нет? Есть. Это, может быть, метафора». Больше в статье имена таинственных Карла и Магды не упоминались. Улисс, воодушевленный обнаруженной зацепкой, добавил в строку поиска к Карлу и Магде слова «сфинксы» и «клыкополис» и получил на редкость любопытный результат. Оказывается, в Градбурге существует тайная молодежная организация «Сфинксы преисподней», члены которой не только убеждены, что сфинксы существовали, но и считают себя их духовными наследниками. Священные книги не упоминают сфинксов в числе животных, исторгнутых из тела космического первозверя, прочитал Улисс. И в этом они совершенно правы, так как сфинксы действительно не были частью Бога. Однако при падении на Землю и при ударе о твердь планеты некоторые животные смешались друг с другом. Так и получились сфинксы. Сомневаться в этом просто глупо. Ввиду их особой природы сфинксы обладали исключительными способностями, позволявшими им проникать в тайны мироздания. Эти способности передались и нам, духовным наследникам сфинксов, сочетающим в себе силу и жизненную энергию не одного зверя, но двух. Мы звери с сердцем льва и хваткой орла. Далее Улисс узнал совсем поразительную вещь. Как выяснилось, именно древний Клыкополис являлся для сфинксов преисподней главным местом паломничества, а найденный там Бенджамином Кротом кинжал — самой важной священной реликвией. Члены организации часто берут себе новые имена, полные, по их мнению, высокого мистического смысла, и самые популярные имена у них — те, что связаны с Клыкополисским кинжалом, то есть Карл, Магда и Бенджамин. В крайнем возбуждении Улисс попытался отыскать координаты этой удивительной организации, однако его ждало разочарование. Сфинксы преисподней чужих к себе не подпускали, тщательно скрывали свое членство в организации и ее координаты не афишировали. Но Лис не унывал. Все равно у него теперь есть ниточка, да еще какая. Дверь распахнулась, и в дом вошел угрюмый Марио. «Улисс, тебе чрезвычайно повезло с соседями. Они все слепые и глухие, никто ничего не видел и не слышал. А некоторые при виде меня, такого мирного и приветливого меня, чуть не вызвали полицию». «Ничего удивительного», — ответил Улисс. «Сам подумай, врывается к ним посреди ночи какой-то подозрительный коала, задает странные вопросы». «Надо было тебе пойти со мной. Тебя-то они знают. Может, сходим?» Но Улисс покачал головой
и лукаво усмехнулся. «Нет, Марио, сейчас мы с тобой нанесем визит нашему старому другу Бенджамину Кроту».
Шпион от удивления вытаращил на Лиса глаза.
«Он-то нам зачем?»
«Поехали, поехали, по дороге объясню». Но их ждало разочарование. Бенджамина Крота, снимавшего квартиру на последнем этаже пятиэтажки недалеко от городского археологического музея, дома не оказалось.
«Может, уехал?» — предположил Марио. «Он ведь не здешний».
«Может быть», — задумчиво ответил Улис. «Ну вот, сначала пропадает саблезубый старец Ефрат, теперь археолог. Странно все это. Однако в то, что Крот покинул Градбург, не очень верилось».
«Марио, давай-ка заглянем в музей», — предложил Улис.
«Так ведь он закрыт», — заметил Куала.
«Заглянем в закрытый музей».
«Улис, я понимаю, что Крот имеет прямое отношение к музею, но ведь сейчас ночь».
«Ну и что? Разве по ночам музеи перестают быть музеями? Марио, давай просто сделаем это. Скорее всего, мы там никого не обнаружим, но ведь нам уже не привыкать, верно?»
Шпион пожал плечами. «Музей так музей. Всяко лучше, чем сидеть без дела». На заднем дворе музея, перед ступеньками, ведущими в здание, стоял одинокий автофургон, принадлежащий шоферу-философу Суслику Георгию. Свет висящего над крыльцом фонаря падал на фургон и немного на лежащие чуть поодаль возле забора большие деревянные бочки. Две из них в данный момент были обитаемы. В одной расположился Бенджамин Крот, а в другой — Суслик Георгий.
«Подумать только, я и так верил», — ныл Крот. «Я был убежден, что она на самом деле тайный агент, а она оказалась обычной школьницей, да еще и сообщницей Улиса».
«Профессор, мы же договорились», — мягко вставил Георгий, но не был услышан.
«Я любил ее всей душой, всем сердцем, а она играла мной».
«Профессор,
забавлялась как игрушкой, профессор!»
Археолог осекся.
«Ой, я, кажется, опять говорил о Берте».
«Да, немножко», — подтвердил Георгий.
«Я не специально».
«Так у нас ничего не выйдет», — заметил Суслик. «Может, оставим эту затею? Мне кажется, что вы не очень стремитесь стать философом».
«Нет-нет, я хочу. Пожалуйста, научите меня. Мне так нравится эта ваша позиция про то, что все фигня».
«Не все фигня», — строго возразил Георгий. «Мы сами вовсе не фигня, а вот все остальное — фигня и не имеет никакого значения, потому что мир — это проекция нашего сознания, вне коего никакого мира не существует».
Последняя фраза озадачила енота.
«Если так, то почему она меня не любит?»
«Неужели непонятно?» «Потому что вы не хотите, чтобы она вас любила».
«Как это?»
— опешил Крот. «А разве нет? Неужели вы хотите, чтобы вашей подругой стала школьница, обманщица, жестокая мошенница?»
«Вот когда вы так говорите, то я и правда не очень этого хочу, но ведь я считал ее тайным агентом».
«И что? Разве она тайный агент?»
«Нет».
«А кто же она на самом деле?»
«Школьница, обманщица, жестокая мошенница», — Крот нахмурился. «Что-то она мне уже не так нравится, как раньше. Фигня какая-то получается».
Георгий довольно улыбнулся. «Вот видите, я же говорил, фигня».
«Да-да, теперь я понимаю», — возбужденно прошептал енот. «Все фигня. Так значит, я смогу стать философом?»
«Посмотрим. Пока что за вас все я делаю. Вот как мы поступим. С утра мы с вами пустимся странствовать по свету и познавать себя и мир, что, по сути, одно и то же».
«Это лучшая школа для начинающего философа, сторонника теории избирательного пофигизма. Этот термин я только что придумал, между прочим. Нравится?»
«Очень. И куда мы поедем?»
«Никуда не поедем, мы пойдем пешком».
«Ой».
«Да, и без денег.
Но без еды».
«Ох, только так, иначе ничего не выйдет.
А если нам понадобится еда или деньги?»
«Дадут».
«Кто?»
«Понятия не имею. Кого придумаем, те и дадут. Ведь мир он что?»
Круглый?
Нет, он — проекция нашего сознания. Хотя пока что суслик кинул на собеседника сочувственный взгляд. Только моего.
Но скажите, Георгий,
зовите меня учитель.
Хорошо, а вы зовите меня профессор.
Я и так зову вас профессор.
Тогда тоже зовите меня учитель.
Георгий окинул крота долгим взглядом. Археолог поежился.
Хорошо, продолжайте звать меня профессор.
Спасибо, кивнул Георгий.
Так вот, учитель, зачем нам скитаться? Может, останемся в бочках? Вы же говорили, что бочки — это лучшая школа для философа.
Верно, но в этой школе вы прогуливаете слишком много уроков. Так что теперь я вас направляю в школу для особо трудных философов. Не расстраивайтесь, профессор, вам понравится. Только представьте, скитание, без денег, без еды, стертые в кровь лапы.
И правда, содрогнувшись, выдавил из себя крот, звучит соблазнительно.
Профессор, вас же никто не заставляет. Можете отказаться и вернуться домой, чтобы продолжить жить в сплошном негативе и умереть от отчаяния.
Нет, я хочу стать таким же спокойным, как вы, так что я согласен на все.
Вот это я одобряю. А умереть от отчаяния — нет. Это не самая умная смерть. Профессор, вы слышали философскую притчу про смерть?
Нет.
Слушайте. Философская притча про смерть, рассказанная сусликом Георгием. Давным-давно, в очень мрачные времена, жила на свете семья сусликов, муж и жена. Были они звери тихие, скромные и добрые, поэтому другие звери их всячески обижали. И вот как-то родилась у сусликов дочь. «Тяжело ей придется», — вздохнула мама. «Будут обижать ее, как обижают нас». «Нет», — возразил отец, — «мы дадим ей такое имя, что все станут ее бояться и не посмеют обидеть. Мы назовем ее Смерть». Отец оказался прав. Все вокруг боялись смерти и не трогали ее. Смерть росла без друзей, поскольку ни в одну компанию ее не принимали. «Можно с вами поиграть?» — спрашивала она других детей. «Нельзя», — отвечали ей. «Ты смерть, мы тебя боимся». Смерть плакала и уходила. А дети за ее спиной шептались. «Как же она сама не понимает таких простых вещей? Какая глупая смерть!» Прошли годы, и смерть превратилась в прекрасную девушку. Но никто из парней не хотел с ней встречаться. Как-то не очень приятно заигрывать со смертью. Но однажды пришел в деревню парень-суслик из чужих краев, и первым зверем, которого он увидел, была смерть. Но он еще не знал, что ее так зовут, поэтому она ему очень приглянулась. «Здравствуй, красавица!» — улыбнулся парень-суслик. «Ты почему такая грустная?» «Потому что меня все боятся», — ответила смерть и заплакала. «Это не так. Я тебя не боюсь. Выйдешь за меня замуж?» «Конечно, выйду», — обрадовалась девушка. «Ура!» — воскликнул парень-суслик. «Тогда давай знакомиться. Меня зовут парень-суслик, а тебя?» Смерть испугалась, что если парень-суслик узнает, как ее зовут, то убежит в леса. Поэтому она солгала. «Меня зовут девушка».
«Какое красивое имя! Побежали жениться, девушка?»
«Побежали. Только давай побежим далеко, ладно? Туда, где нас никто не знает».
«Почему?»
— удивился парень-суслик. «Так у нас принято», — слукавила смерть. Парень-суслик не стал спорить. Ему нравилось соглашаться с девушкой. И они побежали жениться в далекую-далекую деревню, где их никто не знал. Там они зашли в храм и попросили священника их поженить. Священник кивнул и спросил: «Согласна ли ты, девушка, взять в мужья парня-суслика и жить с ним в мире и согласии, пока смерть не разлучит вас?» «Согласна». «А ты, парень-суслик, согласен взять в жены девушку и жить с ней в мире и согласии, пока смерть не разлучит вас?» «Согласен». Так они стали мужем и женой. И жили вечно, потому что смерть их так и не разлучила. Ведь она любила парня-суслика. Они и сейчас живут. Георгий закончил свой рассказ. Крот задумчиво молчал, а потом спросил.
«В чем смысл этой притчи?»
«Разве не ясно?» — удивился Георгий.
«Нет, конечно, ясно, но в чем он?»
«В том, что парень-суслик может умереть в любой день.
«Почему?» — напрягся Крот.
«Смерть его разлюбит и разлучит их?»
«Да нет, просто он уже старенький. Все-таки несколько веков живет».
Археолог выпучил глаза и, не сдержавшись, воскликнул.
«Что за фигня?»
«О!» — довольно ответил Григорий. В этот момент тишину нарушил звук шагов, и из-за угла музея появились две фигуры. Они вышли на свет, и Крот с Георгием узнали в них Лиса Улиса и Марио. Археолог недовольно поморщился.
«Учитель, зачем вы притащили сюда эти две проекции вашего сознания?»
«Это не я», — ответил Суслик. «Иногда проекции позволяют себе вольности. Даже не иногда, а довольно часто. Почти всегда».
Лис-Улис узнал фургон Георгия и, внимательно прислушиваясь, огляделся по сторонам.
«Георгий? Господин Крот, вы здесь? Отзовитесь, пожалуйста».
«Мы тут, в бочках!» — выкрикнул Суслик. Крот чуть не задохнулся от возмущения.
«Что вы делаете? Зачем отвечаете ему?»
«Как зачем?» — искренне удивился Георгий. «Они наши друзья. С Марио мы вместе сидели».
«Никакие они нам не друзья, они враги!»
Шофер укоризненно покачал головой.
«Профессор, это огромный шаг назад. У настоящего философа не может быть врагов, потому что вражда — это фигня».
Тут к ним подошли Улис и Марио.
«Почему вы в бочках?» —
поинтересовался Куала.
«В Градбурге квартирный кризис?»
«Нет, мы философствуем», — ответил Георгий.
«А, тогда понятно»,
— неискренне произнес Марио.
«Многие древние философы жили в бочках», — объяснил ему Улис. «Таким образом, они снимали с себя бремя цивилизации и, не отвлекаясь на мирскую суету, добивались потрясающих результатов».
«Я даже догадываюсь, каких», — хмыкнул шпион. «Искривленный позвоночник, испорченное зрение и атрофированные мышцы. Потрясающие результаты».
Улис не был согласен с его мнением, однако разговор о философии решил отложить до более подходящего момента. Сейчас важно другое. «Господин Крот, у нас к вам всего один вопрос».
«Я счастлив», — буркнул енот. «После того, как вы лишили меня сокровищ саблезубых и подослали мошенницу Берту, вы решили добить меня вопросом. Ладно, я теперь философ, так что не злюсь на вас. Хотя лапы так и чешутся вас задушить. Лапы еще не прониклись в философии избирательного пофигизма».
«Господин Крот, как найти сфинксов преисподней?» Из бочки на Улиса уставились изумленные глаза.
«А я откуда знаю?»
«Ну, вы же с ними как-то связаны».
«Я?» «Улис, сфинксы преисподней — это молодые хулиганы, которые одеваются в черное, гоняют на мотоциклах и слушают шумную музыку. А я — известный ученый, охотник на расхитителей гробниц и без пяти минут философ. Вы улавливаете мой намек?»
«Вполне. И тем не менее связь есть. Ведь не случайно же сфинксы почитают вас, берут себе в качестве псевдонима ваше имя, совершают паломничество в раскопанный вами город Клокополис и чтут найденный там вами кинжал как свою главную реликвию». Крота, сказанное Улисом, приятно удивило.
«Ух ты, правда? Надо же, а я не знал. Какие милые дети. Правда, теперь я, кажется, понял, кто 2 года назад выкрал клокополисский кинжал из музея. Улис, как я погляжу, вам известно про этих сфинксов гораздо больше, чем мне. Так что вынужден вас разочаровать, и уж, простите, делаю это с радостью».
Лис вздохнул. «Жаль. Но, может, вы хотя бы предположите, где их искать, раз уж они так увлечены вашими раскопками?»
«А что тут предполагать? На раскопках и искать? Вы же сами сказали, что они совершают паломничество в Клокополис».
Улис покачал головой. «Нет, это далеко. У нас нет времени на поездку в Клокополис».
«Ну, я не знаю. Попробуйте поискать в самом Градбурге что-нибудь, связанное со сфинксами. Я, разумеется, имею в виду мифических сфинксов, а не этих занятных ребятишек. Ведь занятные ребятишки могут совершать паломничество не только в Клокополис, но и по месту чьего-то жительства».
Улис чуть не хлопнул себя по лбу. Одновременно от досады, потому что не догадался сам, и от радости, потому что все равно догадался, пусть из подсказки Крота.
«Профессор, огромное спасибо! Вы нам очень помогли!» «Да», —
— скривился енот. «Какая неприятность! Эх, не уследил за языком!»
Но Улисс его больше не слушал. Он коротко попрощался с философами и решительно зашагал прочь, увлекая за собой Марио, удивленного такой поспешностью.
«Улисс, ты ведешь себя так, будто у тебя есть идея», — заметил Куала.
«Есть. Мы немедленно едем на старое кладбище».
«На кладбище? Это еще зачем? Ты что-то вспомнил, да?»
Лис-Улисс довольно кивнул. «Да, он кое-что вспомнил». Когда он, Константин и Евгений впервые попали на старое кладбище, то познакомились там с волком Самуэлем. Этот аристократичного вида призрак убеждал друзей совершить экскурсию по кладбищу и в качестве приманки упомянул пирамиду сфинксов. «Хотите пирамиду сфинксов?» — спросил тогда волк Самуэль. «Да-да, здесь и пирамида есть. Сфинксов никогда не было, а пирамида, где они похоронены, есть. Забавно, правда? Забавно и таинственно». По мнению Улисса, это не только забавно и таинственно, но еще и может оказаться весьма полезным. Георгий и Бенджамин Крот проводили Улисса и Марио взглядами, и когда те скрылись за углом музея, суслик произнес: «Из Улисса мог бы получиться хороший философ, а из Марио плохой. Надо было им сказать».
«Это еще зачем?» — ревниво насупился Крот. «Учитель, у вас уже есть ученик, вам хватит».
Георгий перевел на него укоризненный взгляд и покачал головой. «Профессор, на вас совершенно не действует бочка. Вы одержимы мирской суетой. Вам нужно расслабиться. Будем медитировать. Закройте глаза, считайте до 10 и представляйте, что вы находитесь рядом с чем-нибудь спокойным и умиротворенным. Ну, например, со мной». Марио, превышая скорость, вел машину по загородному шоссе в сторону старого кладбища. Дорога была темна и пустынна, что случалось с ней довольно часто, поскольку она определенно не входила в список популярных маршрутов градбуржцев. Черные деревья, росшие вдоль обочин и призванные наводить ужас на проезжающих, уже так отчаялись дождаться этих самых проезжающих, что от тоски наводили ужас лишь друг на друга.
«Улисс, допустим, мы найдем этих самых сфинксов преисподней», — произнес Марио. «Как мы вычислим из кучи фальшивых карлов и маг тех, которые нам нужны? Это все равно, что искать иголку в стоге иголок».
«Понятия не имею», — ответил Лис. «Доверимся судьбе?»
«О!» — воскликнул Коала. «Судьбе! Какая старая до боли знакомая фраза!»
Улисс улыбнулся. Эта реплика больше подошла бы Константину.
«Ты прав», — кивнул Марио. «Не будем говорить ему, что я украл его реплику, ладно? Не хочется его расстраивать».
Вскоре в свете луны показались ворота старого кладбища. Марио тихонечко присвистнул.
«Улисс, ты только посмотри!»
Лис не ответил. Он и так уже смотрел во все глаза. У ворот кладбища стояло несколько мотоциклов.